Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 70 лет назад, в июле 1953 года, закончилась война в Корее. Один из самых кровавых конфликтов 20 века, унесший жизни 3 миллионов человек. Страна по-прежнему разделена по 38-й параллели. Мирный договор между двумя Кореями так до сих пор и не подписан, так что война технически продолжается. Как эта война видится из сегодняшнего дня? Стала ли Северная Корея полноценным союзником России? И есть ли опасность повторения корейского сценария в Украине? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
В конце июля министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу посетил Северную Корею, чтобы в составе российской делегации отметить 70-летие окончания Корейской войны. Высказывались предположения, что министр обороны России ездил совсем не на парад, а для того, чтобы провести переговоры о поставках вооружений. Однако Москва в отношениях с Пхеньяном больше ориентируется на Китай. Например, когда Пекин призывал КНДР остановить развитие ядерного оружия, Москва поддержала китайскую риторику. Северная Корея признала так называемые ДНР и ЛНР и другие оккупированные Россией территории. Однако внутри самой КНДР о войне между Россией и Украиной пытаются умолчать. А что касается поставок вооружений России, то здесь тоже нет прямых доказательств, как, например, с иранскими шахедами. На фоне визитов официальных лиц и заявлений у России обострились отношения с Южной Кореей. Она была внесена в список недружественных стран, а Сеул, ранее воздерживающийся от поставок оружия Украине, теперь будет отправлять в ВСУ наборы первой необходимости. Но похоже, что отношения между Россией и КНДР действительно близятся к дружественным. Вот-вот обещают отменить визы для россиян, да и приезд российской делегации на парад тоже говорит о многом. Некоторые эксперты утверждают, что корейский сценарий может реализоваться и в Украине. Недавние заявления официальных лиц на Западе и российских элит говорят о возможности начала переговоров уже этой осенью, что впоследствии может заморозить конфликт и превратить границу между Россией и Украиной в схожие с корейскими 38-ю параллель. Тем не менее, президент Украины Владимир Зеленский не видит никакой возможности переговоров, пока все территории не будут деоккупированы. Строятся ли полноценные союзнические отношения между Москвой и Пхеньяном, и как они повлияют на войну?
Обсудим и сюжеты с нашим сегодняшним гостем. У нас в гостях по скайпу Андрей Ланьков, востоковед, профессор университета Кунмин в Сеуле. Андрей, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, сначала вот эта вот мистика 38-й параллели. Откуда она взялась, вообще, 38-я параллель? Это то, так сказать, то, что успели отрезать американцы, когда было наступление Красной Армии? Это случайная линия или у нее есть какие-то исторические обоснования?
Линия абсолютно случайная, но дело не в том, что кто-то ее так отрезал. Когда началась война с Японией, точнее, когда Советский Союз вступил в войну с Японией, было решено, что нужно разграничить те территории, на которых с Японией будут в первую очередь воевать американцы, и там, где с японцами будет воевать советская армия. Два американских полковника, один из которых потом стал госсекретарем, а другой генерал-полковником, то есть четырехзвездным генералом, фактически высшее американское воинское звание, но тогда они были молодыми полковниками, взяли карту из известного журнала National Geographic размером А4. Посмотрели на карту, увидели, что 38-я параллель делит корейский полуостров примерно пополам. После примерно 10 минут обсуждений они решили, давайте делим по 38-й параллели, давайте предлагаем русским этот вариант и ждем их реакции. Поскольку обе стороны, и Москва, и Вашингтон, тогда полагали, что речь идет о каком-то соглашении на пару недель, временном совершенно рабочем соглашении, никаких проблем это не вызвало. Выбрали параллель, потому что она примерно делит полуостров на две равные по территории, но не по населению, не по экономическому потенциалу, именно по территории части. Население юга в два раза больше, а в те времена экономический потенциал севера был в два раза больше. Ну, сейчас он примерно в 50 раз меньше.
То есть в тот момент на юге было больше населения, на севере больше промышленный потенциал?
Да, можно сказать, почти вся промышленность, скажем, металлургия порядка 85%, 90%, химпром больше 90%, энергетика тоже около 90% находилась в Северной Корее тогда. Но, повторяю, те, кто принимал это решение, особо не были озабочены всем этим. Они принимали текущее решение о временном разделе зон операции.
Насколько ли повторяло событие в Германии раздел на зоны оккупации? Примерно то же самое?
Нет, это все было сделано предварительно. Когда решение принималось, советские войска только вступили на территорию Корейского полуострова, а американские войска находились еще на огромном расстоянии, появились там почти через месяц. Это было заранее принятое рабочее решение, не более того. Но надо сказать, что 38-я параллель нынешняя отличается от той, которая была принята тогда. Это мы сейчас тоже говорим 38-й, но просто так получилось, что война, которая началась в июне 1950 года, закончилась в июле 53-го, три года спустя, практически там же, где началась. То есть линия фронта прошла примерно там же, где проходила 38-я параллель. И нынешняя граница между севером и югом, фактически граница, хотя ее так никто не называет формально, она проходит не по той линии, которую начертили на карте из National Geographic два полковника, а по реальной линии боевого соприкосновения, ну, не столько южнокорейских и северокорейских, сколько китайских и американских войск по состоянию на лето 53-го года.
Это война была продолжением Второй мировой или это была первая большая война холодной войны?
Это была первая большая война холодной, причем она начиналась мало. Если говорить о том, что происходило, узнаете очень много знакомых моментов. Ким Ир Сен рассчитывал, что южнокорейское правительство Ли Сен Мана крайне непопулярно. Он готовился к войне, готов был нанести удар, был уверен, что его войска встретят цветами, потому что, по его мнению, искреннему, судя по всему, южнокорейское население мучилось под гнетом Ли Сен Мана и его клики, и жаждало освобождения. Примерно то же самое сообщалось советскому руководству, которое вначале все эти боевые планы очень даже не поддерживало. Ким Ир Сену пришлось уламывать Сталина на то, чтобы тот дал разрешение на начало военной операции на Корейском полуострове. При этом большую роль сыграло то обстоятельство, что у Советского Союза с 1946 года вообще не было собственной агентуры в Северной Корее, простите, в Южной Корее. Поэтому обирались все, так сказать, данные агентурной разведки, брали у северокорейцев, которые их соответственным образом подкрашивали, рассказывали о том, что вот народ готов восстать и встретить нас цветами. Ну, ситуация знакомая. Ну и кроме того, была абсолютная уверенность, что Запад и конкретно Америка не вмешается, тоже основанная на этот раз уже на вполне реальных, добытых советской разведкой документах, потому что американцы изначально и не планировали, так скажем, вписываться за Южную Корею. Это была уже реакция на, собственно, внезапное нападение, на отчасти эмоциональное, а отчасти была уверенность, как мы узнали спустя полвека из документов, неверная уверенность, что все это начало большого советского наступления, и что его нужно предотвратить, задавить в зародыши, что, дескать, если мы сейчас не остановим, значит, русских и китайцев в Корее, то завтра нам придется там останавливать их условно на Гавайях. Мы сейчас знаем, что это не так. Мы сейчас знаем, что Сталин был противником войны, что даже когда он ее разрешил, он поставил ряд условий, и, в частности, например, он четко сказал, что советские войска не будут отправлены в Корею, кроме военно-воздушных сил и зенитчиков. Так и было. Но, естественно, тогда это в Вашингтоне знать не могли. Так что началось все это как гражданская война внутри Кореи.
Вот это вот хотелось здесь на этом месте заострить. Для меня это парадокс. Получается, что сами того не желая, и Советский Союз, и США, и, в общем-то, Китай втянулись в чужую гражданскую войну.
Да. Именно так. Причем их очень умело втянула корейская дипломатия. Что северокорейская, что южнокорейская. По части умения крутить собаками эти хвосты великолепны. Ну, как говорит один из моих бывших аспирантов, ныне восходящая звезда, историк молодой. Типа, когда наблюдаешь за турниром, так скажем, южнокорейских и северокорейских дипломатов, это одно заглядение. Блестящие таланты сражаются с удивительными гениями. По этой части, конечно, умение манипулировать – это корейский МИД, что южный, что особенно северный, это блестящие молодцы.
Ну, наверное, все-таки еще и какая-то внутренняя логика была, с одной стороны, сталинизма, с другой стороны, маккартизма, то, что вот это вот ставить барьеры распространению соперника, да?
Ну, это да, конечно. Но это в Москве, и в Вашингтоне, и в Пекине, и в Токио внутренняя логика такая. А в Корее мы несем счастье и свободу. Это логика гражданской войны. Люди Ким Ир Сена в своей массе, ну, рядовые-то не знали, что войну начал Север, а генералы, они совершенно не мучились совестью. Это были революционные бойцы, у многих там по 20 лет службы в гражданских войнах, кто-то в советской гражданской войне еще повоевал, очень многие, куда больше в китайской. Они несли свободу на штыках. Несли свободу от капиталистов и помещиков, свободу народу. А с другой стороны шли на них лиссермановские генералы, которые тоже повоевали, и которые несли тоже свободу от коммунистического гнета, свободу слова и собраний. Ну, освобождали друг друга. В ходе процесса, ну так, миллионов парочку-то точно перерезали освобождаемых.
Ну да, то есть цифра в 3 миллиона, она кажется наиболее реалистичной потери.
Ну, я бы сказал, что чуть-чуть поменьше. Но учитывая, что все население Кореи на тот момент менее 30 миллионов, знаете, более реалистичные 1,2 миллиона – это все равно очень много.
То есть это фактически едва ли не самый кровавый конфликт 20 века по потерям процентным от гражданского населения.
Один из. Я думаю, что если посмотреть Вторая мировая война в некоторых районах той же Белоруссии, если ее считать как бы отдельным регионом, была похуже. Но это было очень сурово. Причем по части массовой резни обе стороны. Ну, понимаете, гражданская война. Страсти кипят, человек уверен, что он уничтожает тараканов злобных, которые съедают будущее его страны.
Насколько велика была опасность ядерной конфронтации в тот момент?
Ну, в общем, американская сторона угрожала применением ядерного оружия, и, однако, это была, так сказать, инициатива генерала, в первую очередь генерала МакАртура, которого за это, в общем-то, работы и сняли. Собственно говоря, именно из-за излишней воинственности МакАртур и потерял свое место командующего американскими войсками в Корее. Именно из-за того, что он постоянно грозился применением ядерного оружия. Вероятность того, что оно было применено, все-таки невелика. Американская сторона, во-первых, понимала, что все-таки велика ответственность, а у советской стороны, в общем, по-видимому, планов таких особо не было, если бы только американцы не применили первыми, да и то против советской или, может, китайской территории. Ну и единиц ядерного оружия было тогда совсем мало.
Ну, то есть, подводя итог, фактически ни одну из сторон нельзя назвать выигравшей. Проиграли все, и прежде всего сама Корея, учитывая разрушенные, так сказать, миллионы погибших и разрушенный потенциал, от которого там десятилетия оправлялись.
Да, но с другой стороны, выиграли элиты. Нечаянно, они этого не хотели, не надо их считать людоедами. Но в результате получилось так, что и на севере, и на юге произошла очень серьезная консолидация общества. Потому что война – это великий воспитатель и мобилизатор. Тем более, что города, почти любой корейский город переходил из рук в руки несколько раз. Сеул, например, в Сеуле власть менялась 4 раза. Столица. 4 раза. Поэтому человек, которому не нравилась определенная система, всегда мог взять и уйти на другую сторону. Уйти с отступающей армией, с белыми, с красными. Поэтому ушло-то очень много людей, особенно с севера. Там порядка 10% населения ушло. С юга существенно меньше, но тоже ушло. И общества стали очень едиными. Те, кто не нравились, просто ушли. Кроме того, опыт войны, он же сплачивает. И когда твой город бомбят, причем и те, и другие бомбят, обстреливают, ты как-то вот не проникаешься любовью к тем, кто его бомбит. Наоборот, проникаешься любовью к собственному руководству. Или, по крайней мере, пониманием, что, может быть, как говорится в известной песне, наш граф, конечно, сволочь, но он здесь рожден.
Насколько оправданы параллели с войной в Украине?
Ну, элемент гражданской войны, да. Элемент шапкозакидательского планирования. Подождем полвека, когда документы откроются. Видимо, насколько можно судить, тоже да. Что внешнего, так сказать, активного внешнего вмешательства в общем нет. Главное это то, что, по-видимому, возникла та ситуация, которая на фронтах Корейской войны сложилась к лету 1951 года. Ситуация эта была такова. Ни та, ни другая сторона не могла добиться победы ценою тех жертв, на которые эта сторона была готова. Именно так сформулируем. Ну, например, Ким Ир Сен, который к тому времени был фактически оттеснен на второй план, реально боевые действия вели китайские войска к тому времени с одной стороны и американские с другой. Обе корейские армии уничтожили друг друга, просто реально уничтожили. Им на смену пришли союзники, которые в начале войны напрямую практически не участвовали. Так вот, Ким Ир Сен добивался от китайского командования разрешения на штурм Сеула. Но генерал Пэн Дэ Хуай, который командовал китайскими войсками и Ким Ир Сена очень не любил. Он против этого решительно выступал. Он говорил, что ради небольшого увеличения переговорных позиций я не собираюсь положить еще 500 000 парней. Они вообще-то Китаю нужны. И, соответственно, да, теоретически обе стороны, наверное, могли существенно изменить линию фронта в свою пользу. Но ценой потерь, которые политическое руководство считало совершенно неприемлемыми.
А китайцы тоже считали людей? Считал, что у китайцев огромные тоже, в общем-то, потери. По-моему, 6-1 с американцами, да, у них получалось?
Но у них было такое гигантское основание в техническое, военно-техническое, они иначе не могли. Нет, людей они считали. То есть положить, потерять 100-200 тысяч, да, а 1 000 000 уже, простите, нет. И тем более не надо забывать, что для Китая это все-таки была во многом чужая война. Да, они защищали свою территорию, но до последнего момента, буквально когда до решения о начале вторжения китайского, точнее вступления на стороне севера, уже Северно-Корейская армия прекратила свое существование, это были разрозненные даже не части, подразделения. Так вот, до последнего момента китайцы пытались договориться с американцами. То есть передавались сигналы через Индию, Индия была тут посредником, что если американцы остановятся, они будут продвигаться к китайской границе, китайские войска не вступят в войну. Но американцы были тогда настолько уверены в своем превосходстве над Китаем, что их был подход простой. Ну, вступят, мы их тут разобьем. Оказалось, что наоборот разбили китайцы американцев на первом этапе, так сказать, китайско-американского противостояния ноябрь-декабрь 50-го года. Так что, нет, китайцы тоже считали людей. Тем более, повторяю, это была война за сохранение стратегического буфера. Это полезная война, и все понятно, но не за существование свое, нет.
Советских там совсем немного погибло, да, как я понимаю,
да,
там
конечно,
воевали
авиация.
Буквально...
Там воевала
авиация только, да, летчики.
Да. Ну, в апреле 50-го года, когда Ким Ир Сен и Пак Хон Ён приехали в Москву получать окончательное разрешение согласовывать планы, ну, разрешение было дано шифротелеграммой еще в январе, 18 января 50-го года окончательно, но нужно было лично поговорить со Сталиным. Сталин им очень четко сказал, что если вдруг американцы вмешаются, они постоянно заверяли, что не успеют, тут народ нас с цветами встретит, там все будут ликовать, встречая наши войска, все такое, танки цветами забрасывать. Ну, Сталин все-таки был черт и калач. Он сказал, что ну, дай-то бог. А если нет, типа, имейте в виду, что вмешиваться, что советские солдаты там воевать не будут. Мы вам поможем с воздушным прикрытием, мы вам поможем зенитчиками. Зенитчики там, кстати, тоже действительно были, их просто было мало, это как-то в памяти мало отложилось. Они были. Но основное это авиация. Авиация очень элитный вид войск, там потери, конечно, в людях маленькие, хотя каждый такой человек по стоимости подготовки и по своим личным боевым качествам стоит безумно.
По итогам этой войны, вот сейчас, 70 лет спустя, можно ли сказать, что на Корейском полуострове сформировалось две разных нации? Или это все же одна нация, но разделенная?
Да, это уже две нации. Ну, вот два факта. Вот совсем недавно, последнего, вот этого месяца факты. Прошел очередной, они регулярно проводятся, опрос, нужно ли нам объединяться с севером среди южан. При том, что официальная линия до сих пор, что мы одна нация, и нам нужно объединяться. Но, знаете, порядка 60% опрошенных южнокорейцев сказали, а нам и так хорошо. Нам не нужен север. С другой стороны... Ну вот буквально последние месяцы северокорейское правительство устами самой Ким Ё Джон, это сестра Ким Чен Ына и фактически второй человек в руководстве, а возможно и формально второй, тут есть тонкости, возможно формально фактически точно второй. Так вот, она стала, например, употреблять в отношении... Южной Кореи официальное название южнокорейского государства, что было запрещено 70 лет. Дело в том, что Южная и Северная Корея называют друг друга по-разному. Северяне называют себя страной Чосон, а южане страной Хан. Ну, просто так получилось, что у Кореи несколько самоназваний. Вот они разные выбрали. И на протяжении 70 лет в северокорейских изданиях и официальных документах, и неофициальных тоже, Южную Корею можно было называть только Южным Чосоном. Вот мы правильный Чосон, а есть еще Южный Чосон, который мы должны освободить. А вот буквально с лета этого года Ким Ё Чон стала говорить, что вот в стране Хан, вот страна Хан та, тем-то не права и тем-то не права. Ну, то плюс стали использовать термины, которые используются официальные, говоря о южнокорейцах, раньше выдумывали специальные термины. Торговля с Южной Кореи – это не экспорт и не импорт, а ввоз и вывоз, только так и не иначе. И так далее. Причем южане точно так же себя вели. Это обе, это зеркально.
Ну да, вот. как бы вот это вот еще одно сходство. Эвфемизмы в эпоху войны изобретаются совершенно фантастические. Андрей, спасибо большое за этот рассказ. С нами на связи был Андрей Ланьков, востоковед, профессор университета Кунмин в Сеуле. Мы вернемся через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о 70-летии окончания Корейской войны и о том, как она откликается в сегодняшнем дне. Какие параллели можно провести с войной в Украине? И какие особые отношения формируются между Россией и Северной Кореей? Об этом сюжет нашего корреспондента Антона Сергеенко.
За последние 23 года было всего несколько официальных визитов представителей России в КНДР. В феврале 2000 года министр иностранных дел России Игорь Иванов прибыл в Северную Корею с гуманитарной помощью и договором о дружбе и сотрудничестве. До этого КНДР не устанавливала контактов с Россией из-за ее дипломатических отношений с Южной Кореей. Владимир Путин впервые посетил Северную Корею в июле 2000 года, где он встретился с отцом Ким Чен Ына Ким Чен Ыром. Тогда лидеры обеих стран обсудили вопросы двусторонних отношений и подписали совместную декларацию, в которой были отражены схожие позиции по многим вопросам, в том числе и военным. В 2004 году сменивший на посту Игоря Иванова Сергей Лавров прибыл в КНДР с официальным визитом. Его принял Ким Ир Сен, была сыграна шахматная партия. Глава КНДР и министр иностранных дел России возложили венки к монументу солдат Красной Армии. После этого Лавров неоднократно посещал Северную Корею. В 2009 году, в момент обострения на Корейском полуострове, Лавров вновь прибыл в страну, где его принял глава МИД Пак И Чун и председатель Постоянного совета Верховного народного собрания КНДР Ким Йен Нам. В 2018 году министр иностранных дел России стал первым из официальных лиц страны, которого принял лично Ким Чен Ын. В этом же году КНДР посетила и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она встретилась с Ким Чен Ыном, передала ему послание Путина и приняла участие в мероприятиях в честь 70-й годовщины образования КНДР. На данный момент последним визитом стал приезд министра обороны Сергея Шойгу в июле этого года, где он с трибуны вместе с Ким Чен Ыном наблюдал парад по случаю окончания Корейской войны и, по мнению разведки США, провел переговоры о возможных поставках вооружений в Россию в обмен на продовольствие. Российская сторона одной из первых посетила КНДР после полного закрытия границ из-за коронавируса. По итогам визита министр обороны России заявил об укреплении сотрудничества между оборонными ведомствами стран.
Это был сюжет Антона Сергеенко, а к нам присоединяется по скайпу Федор Тертицкий, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. Федор, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот хотелось бы поговорить больше о феномене Северной Кореи. Вспоминается, как шутка была времен раннего президентства Путина, когда Путин сказал, что Россия хочет быть как Корея. Он, правда, не упомянул, какая, северная или южная. И вот со временем кажется, что Россия все больше хочет быть похожей на Северную Корею. Ну вот понять, что такое Северная Корея. Потому что в массовом сознании это очень часто какая-то страна-анекдот. Вот этой вот толпы людей, машущих флажками при виде как у кого-то эскимов, страна как некий реликт сталинизма, наследие холодной войны. Или это уже какая-то своя особая цивилизация? Вот сейчас ваш коллега Андрей Ланьков сказал, что это уже две совершенно отдельных нации. Действительно, это отдельная северокорейская нация и свой как бы особый путь в мировой цивилизации?
Ну, в принципе, это вопрос о том, кого считать отдельной нацией, а кого не считать отдельной нацией. Вопрос всегда политизированный и не всегда, мне кажется, корректный, потому что являются ли, например, саксонцы или баварцы отдельной нацией, или же они вместе являются немцами. Это, ну, можно считать так, можно считать по-другому. В принципе, Северная Корея во многом в политическом отношении действительно это такой реликт сталинизма, скажем так, с имерценовскими поправками. В то же время в экономическом отношении эта страна очень слабо напоминает сталинский Советский Союз, потому что там существует, ну, совершенно огромный серый сектор экономики и сектор неучтенных частников, который в последние годы пандемии был потрепан, как и вся северокорейская экономика, но по-прежнему существует.
То есть в этом отношении режим, он в какой степени он, так сказать, корейский, в нем черты корейскости, и создана некая особая корейская цивилизация? Или он настолько идеологизирован, что это некий такой идеологический, сталинистский, коммунистический вариант?
Ну, в принципе, там есть определенные элементы как корейского национализма, так и коммунистической идеологии, но нужно помнить о том, что ни один из этих компонентов не является главным. Главным компонентом же является восхваление правящей династии. Соответственно, в особенности того Кима, который находится у власти, то есть с конца 2011 года, в данном случае Ким Чен Ына. То есть это страна, в которой культ личности стал настолько развитым, то фактически во многом, хотя нельзя сказать, что на 100%, но очень сильно во многом просто заменил собой государственную идеологию. То есть, например, чем это отличается от Сталинского Советского Союза, ну и вообще от коммунистических стран. Потому что что такое коммунистическая страна? Это страна, которая хочет только коммунизм. Которая говорит, что в конце концов мы придем к коммунистическому обществу. Ну, от коммунизма Северная Корея фактически тихо отказалась, потому что, по-видимому, ее основатель Ким Ир Сен никогда в эту утопию Маркса и Ленина, по сути, не верил.
В данном случае можно сказать, что это некий особый корейский вариант, так скажем, корейского пути, корейской цивилизации. Один создан на юге, второй создан на севере.
Ну, как-то...
С культом, с культом правящей династии.
Ну, в принципе, как бы, действительно, ну, смотрите, на 45-й год Корея – это японская колония. Потом она действительно раскалывается на две страны, просто потому что север охватывает советскую зону оккупации, а юг – американскую, и там формируются два государства. То есть одно – это государство, условно говоря, ребенок Сталина, а второе – это, условно говоря, тогда получается ребенок Трумана. Но как... дети не всегда похожи на родителей, точно так же, как и Северная Корея не вполне похожа на Советский Союз, хотя, несомненно, является его созданием. И Южная Корея, ну, я могу сказать, как человек, который прожил здесь уже больше 10 лет, что она, ну, довольно сильно не похожа на Соединенные Штаты. Вот. Но, в принципе, естественно, влияние и Вашингтона, и Москвы в том виде, в каком они существовали на 45-й год, и на север и юг есть. Ну, а я не знаю, а осталась бы Корея японской колонии, был бы какой-то совершенно другой вариант цивилизации. А ушло бы это все под какую-то еще страну, там бы случилось что-то еще. В принципе, вариантов у истории бывает довольно много, но вот в данном случае проявились эти два, и Северная Корея была чрезвычайно невезучей, судя по тому, кого им поставили вожди. Ну, я могу сказать, что государство – это анекдот, как вы сказали в начале нашей беседы.
Ну, как, не мое слово, но как восприятие в массовом сознании.
Да, знаете, мне вспоминается фраза из «Путешествия Алисы» Булычева, где Весельчаку говорит: «Некоторые мои шутки заканчиваются слезами». Мне кажется, это очень применимо.
Насколько возможно объединение сейчас? Вот опять-таки в первой части Андрей Ланьков сказал, что оно все менее и менее представляется возможным, и большинство южнокорейцев уже против объединения. Вот если сейчас вдруг волшебным образом исчезает династия Кимов, возможно ли это, как произошло с Германией?
Возможно. В принципе, дело в том, что как бы, если... северокорейский режим будет разрушен, то, в принципе, это возможно, потому что я думаю, что у южан на какое-то время взыграет идеализм и идея, что вот сейчас снова мы с братьями-северокорейцами будем вместе. То есть у какой-то части, ну, как бы будет много эмоций в этот момент. Потом, я думаю, что это будет совершенно колоссальной силой социальный кризис, который, ну, если это произойдет сегодня, ну, мне через несколько дней будет 35 лет, вот я думаю, такой кризис в случае объединения вот сегодня вечером, он не закончится на моей жизни. Потому что это, ну, там колоссальная разница. То есть помимо даже экономики, хотя в экономике там разрыв в десятки раз, это же колоссальная разница в том, как какие-то общества. Потому что Северная Корея, ну, это невероятно изолированная страна, это страна, в которой вообще нет интернета. Понимаете, есть цензура, а просто нет интернета, в него нельзя войти, в него нельзя физически подключиться. Вот, и это только одно из многих проявлений цензуры. То, что за иностранное радио, там есть статья в Уголовном кодексе, там много чего. И вот всем этим людям присоединить их к Южной Корее, выдать паспорта, Ну, с одной стороны, конечно, это будет такой большой подарок, но с другой стороны, это, ну, как бы похлеще, если вот все бывшие, я не знаю, африканские колонии сейчас присоединить к Великобритании и выдать им английские паспорта. Я думаю, что даже тогда кризис в Соединенном Королевстве будет не такой сильный, как здесь.
Ну да, здесь чисто такой антропологический шок, потому что уже сложился другой как бы физическая, другая антропология сложилась. Ну, сложно сказать, или, может быть, там дети во втором поколении уже начнут как-то адаптироваться.
Конечно. Почему я и сказал, что ну, все-таки это на несколько поколений. В принципе, обычные поколения через 4-5 люди адаптируются более-менее ко всему и становятся уже неразличимыми. То есть, естественно, если будет объединение, кризис когда-нибудь кончится. Просто, ну, это на десятилетия вопрос.
В чем был смысл последнего визита Сергея Шойгу? Это чисто ритуальное, или вы считаете, что там какие-то стратегические подвижки? Почему на таком высоком уровне, действительно?
В принципе, здесь можно только спекулировать, потому что я не Сергей Кужугетович, я не знаю, и к российским и северокорейским секретным документам у меня доступа нет. Вот. Но я бы склонился, вот, исходя из предыдущего опыта, если бы экстраполировать на нынешний, что вряд ли там что-то случилось серьезное. Просто потому, что если мы посмотрим на российско-северокорейские отношения, там очень много риторики и очень мало сути. А суть, по сути, в основном сводится к тому, что Москва поддерживает Пекин, но делает вид, что она поддерживает Пекин самостоятельно. Просто ну, так совпали интересы. И вчера они совпали, завтра совпадут, и через неделю тоже совпадут. Вот, потому что, ну, например, какой, по-вашему, был торговый баланс между Россией и Северной Кореей за 22 год, если мы берем южнокорейские оценки, то есть какие-то внешние, более объективные, соответственно.
Там же какие-то нулевые цифры. Кстати, вот уточните, Россия же входила в режим санкций против Северной Кореи, да? Она поддерживала санкции?
Да, конечно, она поддерживала. Точнее, санкции поддерживал Пекин, а Россия делала то, что делал Пекин.
Да.
И поэтому, естественно, Китай, соответственно, при нем Россия, поддерживал санкции, точно так же, как Англия и Франция это делали при Соединенных Штатах. Как только Вашингтон и Пекин о чем-то заговаривались, то действительно Кремль брал под козырек, и, например, с 2019 года в Москве нет северокорейских ресторанов. Хотя они раньше были, я там ел, было вкусно. Так вот, что я говорил про торговый баланс, вы абсолютно правы, ноль. То есть за 2022 год торговля нулевая. Понимаете, вообще нет. Вот. И как-то, ну, если там что-то начнется, то изменения, они должны быть довольно значимыми. Да? И я думаю, что это будет всеми замечено, потому что в условиях войны и в условиях того, что Северная Корея, собственно, за обеими странами много кто следит. И я думаю, что если мы увидим что-то и, как бы, с доказательствами, то вполне возможно, что это будет. Но вот пока у меня есть ощущение, что я слетал с Шойгу. Соответственно, у этого грандиозный совершенно медиавыхлоп. То есть это об этом написали все, кто может. Об этом, естественно, много кто напишет под гриф аналитиков. Все скажут, что Россия сохраняет определенное влияние, потому что ну, вот такие фразы, они кажутся очевидными, и их очень любят писать в аналитиках. Ну, соответственно, за счет просто того, что Шойгу слетал туда-назад, у России вырос там дипломатический вес. Ну, собственно, к наращиванию веса и сводится российская политика еще даже со времен Ельцина.
Хорошо, но если посмотреть с точки зрения военной техники, например, сейчас патриотические телеграм-каналы полны вообще радостных пузырей по поводу того, что пойдут сейчас корейские артиллерийские системы, у них огромное количество снарядов, ракет этих реактивных систем залпового огня, и наоборот Россия в обмен может поставлять на продовольствие. Насколько возможна вот такого рода сделка? Снаряды в обмен на продовольствие?
Ну, я бы все-таки не стал лиц, поддерживающих войну, называть патриотами. Как-то, мне кажется, сомнительно патриотизм.
Ну, они себя так именуют, да, Z-каналы, да.
Да, Z-каналы. Вот. Я могу сказать, ну, как бы теоретически, да, потому что у Северной Кореи есть снаряды, и Северная Корея нуждается в продовольствии. Соответственно, у России и, соответственно, у армии вторжения есть потребность в этих снарядах, есть продовольствие, которым они могут поделиться. Но я думаю, что ключевым фактором будет, одобрит ли все это Китай. Потому что без санкций Китая, я думаю, никто не будет в Кремле заниматься никакими действиями на северокорейском направлении, как они это не делали раньше. Потому что особенно сейчас злить Си Цзиньпина никто не хочет. И какие именно сейчас расклады в международном отделе ЦК, потому что коммунистические страны в Китае курируют не МИД, а там курирует именно отдел ЦК партии, который за это очень держится. Вот. Я тоже не знаю, но у Китая есть одно соображение. Китай не хочет терять свою монополию. Потому что вот в списке торговых партнеров Китай всегда идет первым в Северной Корее, и на его долю приходится более 90% всей торговли, то есть экспорта и импорта КНДР. И это очень удобно для КНР, и, в принципе, может быть, они скажут, а давайте как-то вот это мы лучше делать не будем, а если вам очень нужен рейс, то мы вам его подкинем своего. Возможно. Возможно, будет по-другому. Возможно, Си Цзиньпин как раз это одобрит. Но я думаю, что здесь ключевое это вот именно что скажут Пекин.
Ну, то есть самостоятельная политика Москвы в отношении Пхеньяна в принципе невозможна. Москва просто пристегнута к линии Пекина.
Как бы она теоретически возможна, но практически все, что мы видели, особенно то, что мы видели в времен последних 10 лет, это все было пристегнуто к линии Пекина. Я вам дам просто такой пример. В какой-то момент в Пхеньян поехал Матвиенко. Матвиенко на тот момент была спикер Совета Федерации, то есть вот по неофициальной иерархии номер третий, да, президент, премьер, спикер. Почему она туда поехала? А просто потому что китайцы послали туда третьего человека в составе политбюро ЦК партии. И, естественно, Россия решила это отзеркалить. Хотя Матвиенко не имеет никакого отношения ни к внешней политике, ни к Северной Корее.
Возможен ли вообще в будущем какой-то стратегический союз Россия, Китай, Северная Корея?
Я не знаю, но, в принципе, я могу сказать, что между Москвой и Пхеньяном союз тоже был. Он был подписан в 61 году, еще в советское время, и аннулирован он был как раз при раннем Путине. То есть я думаю, что с точки зрения России, ну, как бы с точки зрения нынешнего российского руководства, конечно, гораздо важнее союз с Китаем. А Северная Корея там как бы была немножко сбоку, плюс... Ну, здесь будет тоже немножко спекуляция. Если вы посмотрите отчет КГБ времен службы в комитете Владимира Владимировича Путина, вы увидите, что Северная Корея там описывается как недружественное государство. То есть, это как в списке врагов Советского Союза, она идет наименее опасно, но все равно врагу. И, в принципе, вот на уровне риторики я как бы вижу от Кремля очень много чего по части поддержки Северной Кореи, но значит, по поводу действий ничего, что как-то расходилось по линии Пекина, я не вижу. Поэтому ну, какого-то трехстороннего не очень.
Понятно. Спасибо, Федор. С нами на связи был Федор Тертицкий, ведущий научный сотрудник университета Кунмин в Сеуле. И мы продолжим наш разговор буквально через мгновение. Добрый день. Продолжаем наш разговор в программе «Археология» о Корейской войне, завершившейся 70 лет назад, и о том, как навеется с сегодняшнего дня с точки зрения войны в Украине. Можно ли провести параллель между этими двумя конфликтами? Рассуждает военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак.
Любые переговоры с Российской Федерацией возможны при условии наличия слова на три буквы. Да, и это не то, о чем мы все сначала подумали. Это слово «пат». Да, патовая ситуация, когда ни одна из сторон не может дальше двигаться, она упирается, кончаются силы, все уже устали, люди устали. Ну что, может договариваться? Ну давайте, давайте договариваться. Про пат сейчас говорить не приходится. Мы говорим «тяжело», «трудно», «еще раз тяжело», «еще раз трудно», но про пат нет. У нас есть помощь наших западных друзей, есть помощь от стран Балтии, от Польши, от Великобритании, от США, других стран 50+. И поэтому говорит, что почему ну, должны быть переговоры, почему? Ну, с какой радостью должны быть сейчас переговоры? Почему мы должны что-то отдавать, какую-то территорию за эфемерные какие-то договоренности с Российской Федерацией, которые точно вот на 115% не будут соблюдаться. Мы должны понимать, что даже если теории, мы там играем с вами, мы соглашаемся отдать часть Херсонской и Запорожской области, чтобы нас больше не трогали. Слушайте, но это война, которая повторится, вернется через 3 года с вероятностью в 70% и с вероятностью в 90% через 5 лет, потому что вырастет поколение молодых россиян, которые будут воспитаны, что Украина оккупировала исконно русские земли Херсонскую, Запорожскую области. Нужно их вернуть. Как Россия там оказалась, никто знать не будет. То есть Украину будут подъедать вот так вот молоточком, зубилом, и НАТО здесь нам не защитит. Даже если предположить, что мы что-то оставили, да, как ящерица, сбросили хвост, отдали россиянам, наешьте, нырнули в НАТО, в Евросоюз, то мы же понимаем с вами, что Российская Федерация все равно будет вести боевые действия. Латентные, гибридные, активные. И будет такая смысловая конструкция от Российской Федерации, от Кремля. НАТО, не влезайте, и не будет первой и последней ядерной войны. Мы тут с Украиной будем доразбираться. И НАТО умоет ручки, умоет лапки. Никто не поедет из Марселя, там, не знаю, из порта воевать в район Бахмута. Ну, никто не пойдет воевать, никто никого не отправит. Это мы должны понимать с вами. Поэтому война должна закончиться вот здесь и сейчас. Мы не говорим про технологическое вооружение, мы не говорим, что что-то там экстраординарное, что-то далеко дальнобойное, просто невероятное. Да, ракетная программа у Северной Кореи есть. Скорее всего, речь пойдет о боеприпасах, которые Российской Федерации очень не хватает. Минометные мины, снаряды, снаряды к танкам, систему залпа. Снаряды к системам залпового огня. Все то, что изготовлялось в советские времена, есть в Северной Корее, они готовы это делать. Но вопрос, за что? За валюту? За рис? За ядерные технологии? Или за технологию производства самолетов? Это же вопрос, как торгуются.
Это был военный аналитик Украинского института будущего Иван Ступак. А с нами на связи по Зуму военный эксперт Юрий Федоров. Юрий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот давайте обсудим украинский аспект Корейской войны. Во-первых, то, что недавний визит Шойгу. Считаете ли вы, что Корея, Северная Корея, естественно, может как-то изменить расклад вот в этом снарядном голоде, в поставке снаряд, вот то, снарядов, минометных снарядов, то, о чем сейчас говорил Иван Ступак?
Я не думаю, что это может стать каким-то геймчейнджером. Да, конечно, несколько ослабить снарядный голод, ну, нехватку боеприпасов, которые есть у Российской Федерации. Она есть. Но сейчас говорят о том, что все снаряды, которые боеприпасы, будем точнее, которые производятся на предприятиях ВПК, они прямо эшелонами идут на фронт. Это значит, что, в общем, запасы-то уже исчерпаны или почти исчерпаны, склады пустые или почти пустые. Что может сделать Северная Корея? Ну, очень трудно сказать, мы практически никто ведь не знает, кроме некоторых людей в Южной Корее, которые профессионально следят за тем, что происходит на севере, никто не знает точно производственных мощностей корейского, северокорейского военно-промышленного комплекса. А то, что там было накоплено большое количество боеприпасов, это факт. Но ведь, во-первых, нужно получить согласие северокорейского руководства, точнее, той персоны, которая возглавляет Северную Корею. Это раз. Во-вторых, нужно знать, по какой цене он готов передавать, если готов, конечно, передавать эти боеприпасы России, то ли за свободно конвертируемую валюту, что, в общем, которая очень нужна на Пхеньяну, то ли за действительно за какие-то технологии военные. Хотя я думаю, что, скорее всего, Ким Чен Ын предпочтет наличные доллары или евро. Но скорее доллары, потому что они в Азии ходят более, принимаются более охотно, чем евро. Вот. И, наконец, в каком количестве снаряды могут поступать из Северной Кореи? Кое-что, конечно, можно, Россия может получить. Но, повторяю, я не думаю, что это изменит ситуацию кардинально.
Ну и потом еще, видимо, нужно согласие Китая, как куратора всего этого северокорейского направления, и в том числе российских отношений с Северной Кореей.
Ну, согласие Китая, конечно, необходимо, потому что, ну, вы знаете, тут довольно сложно, потому что одни эксперты, действительно занимающиеся северокорейской проблематикой, считают, что Пхеньян полностью под контролем Пекина. Другие отмечают целый ряд проблем в этих отношениях, и поэтому говорить о том, что ну, зеленый свет должен быть включен еще и в Китае, да, наверное, китайцы не должны серьезно возражать против этого, то есть против военно-технического сотрудничества Северной Кореи с Россией. Но, в общем, они могут сказать, это, в общем, не наше дело, ну, там, поступайте как хотите, в конце концов, самостоятельное государство, что на самом деле, это на самом деле не так, но сказать ведь можно все, что угодно.
Но сам
да,
Китай...
Нейтралитет нужен.
Да-да. Я хотел уточнить, но сам Китай, по-моему, четко отказался от поставок наступательных вооружений, то есть они только защитную экипировку дают, шлемы, бронежилеты, там рации, по-моему, да, и предметы дальнего назначения.
Ну, во всяком случае, так говорят и пишут те люди, которые имеют доступ к к конфиденциальной информации, к фактической информации. Есть и другие некоторые сведения о том, что там 6 вертолетов китайцы передали или продали России. Но главное ведь не в этом. Главная роль Китая заключается в том, ну, относительно этой проблемы, заключается в том, дают ли китайцы и в каком количестве, точнее, дают на ту микроэлектронику компоненты, необходимые для систем управления всеми современными вооружениями, будь то танковые системы управления стабилизацией, будь то ракетные системы наведения, ну и так далее и тому подобное. Без электроники сейчас можно, ну, разве что винтовки изготавливать или автоматы Калашникова. Все остальное требует серьезной микроэлектроники. Это факт. Ну и кроме того, китайцы могут давать, а могут и не давать оборудование, на котором все это производится. Вот это темная, крайне темная история, темное пятно в этих взаимоотношениях. Могут ли китайцы поставлять высокоточные станки с программным управлением и так далее, без которых производство современного оружия практически невозможно?
Угу. Но в любом случае все равно уже понятно, что по прошествии 1,5 лет войны Китай, в общем, не собирается ввязываться на стороне России, включаться на стороне России с поставками оружия. И Корея, как вы говорите, тоже Северная Корея не может выступать в качестве такого геймчейнджера. То есть Россия не может неожиданно получить поддержку вот этого тройственного альянса Китая, Северной Кореи в своей войне в Украине. Но вопрос тогда вот какой. Насколько может действительно реализоваться корейский сценарий в Украине, о котором все чаще говорят, о котором шла речь в стартовом сюжете, и вот Иван Ступак говорил. Не опасаетесь ли вы того, что будет постепенно по мере закапывания этой войны в землю, пускай не в этом, в следующем году, в 24-м, 25-м, переход вот к такой вот патовой ситуации и к корейскому типу переговоров, раздела по 38-й параллели?
Дело в том, что я не очень согласен с тем, что возможно такое решение для украинской войны можно назвать корейским сценарием. Там аналогий очень мало, если посмотреть на то, как развивались события в корейской войне. И, например, ну, тогда ведь в 52-53 годах никто не спрашивал мнения корейского населения, будь то на севере, будь то на юге. Никто не спрашивал мнения китайского населения или советского. Ну, конечно, было в Соединенных Штатах было определенное отношение к корейской войне, и это учитывало правительство тогда уже Эйзенхауэра, который, собственно, и занимался этими делами. Вот. Но вот здесь, сегодня, в Украине, совершенно другая ситуация. Имеется очень мощный фактор – это общественное мнение населения, общественное мнение, массовое сознание общества Украины, которое никто не может игнорировать. Но в первую очередь не могут игнорировать политические и военные руководители страны. Это очевидно совершенно. Мы не очень хорошо знаем, как именно общество в Украине относится к этой войне, но то, что мы знаем, а мы знаем из опросов общественного мнения, свидетельствует о том, что подавляющее большинство опрошенных разными организациями, разными фирмами, в общем, готовы вести войну до победы. Это факт, который никак нельзя игнорировать. Поэтому разговоры о некоем, ну, обмене территорий на мир, территорий на членство в НАТО, в общем, любая уступка территории со стороны Украины, на мой взгляд, представляется сегодня крайне маловероятным или вероятным.
Ситуация на земле патовая или вы все-таки предвидите какой-то прорыв?
Я бы назвал ее динамическим равновесием, а не тупиком. В отличие от тупика, динамическое равновесие такое, которое может быстро измениться в ту или иную сторону. Но пока больше шансов на то, что оно изменится в сторону Украины. Более благоприятная ситуация. Если посмотреть на картину того, что происходит на фронте последние, скажем, две недели, мы видим действительно тупиковую ситуацию для вооруженных сил России, которые не могут продвинуться ни в Луганской области, ни вокруг Бахмута, в районе Бахмута. И мы видим медленное продвижение вооруженных сил Украины в Запорожской области. Медленное, но в общем продвижение. Ну и состояние вооруженных сил сторон, как я понимаю, в общем, скорее позволяет надеяться на то, что некоторое продвижение будет еще со стороны Украины вплоть до периода распутицы. Это уже конец октября. Ну и потом, скорее всего, будет новый тур наступления или взаимных наступлений. То есть попытки наступления со стороны России и наступления со стороны Украины. Об этом уже говорят всерьез некоторые российские военные деятели, хотя я не очень уверен в том, что их мнение нужно принимать всерьез.
Но говорят о каком наступлении, российском или украинском?
Нет, в России говорят о российском наступлении, да, которое якобы готовится на весну будущего года, когда погода позволит. А что касается Украины, это достаточно очевидно. Тут многие очень говорят и в Украине, и на Западе, что впереди еще несколько туров наступления. Так что итоги этих наступлений будут, конечно, критически зависеть от того, какое оружие Украина получит.
Так что Корейская война с ее, которая, так сказать, закончилась там же, где началась, на той же практическом уровне, да, 38-й параллели, не видится вам здесь подходящим сценарием для этой войны?
Нет, мне не видится это подходящим сценарием. Я повторяю просто потому, что тогда договорились лидеры, Мао Цзэдун, преемники Сталина, ведь, собственно, война прекратилась сразу после того, как, не война, а изменение ситуации началось 5 марта, когда тогда президиум ЦК КПСС принял решение о прекращении войны в Корее. Собственно, вот с этого все и началось. А здесь непонятно, кто должен принять такое решение. Не исключено Совет Безопасности Российской Федерации после ухода Путина. Он может принять такое решение. Война, почему нет?
Понятно. Что ж, Юрий, спасибо большое за участие в этом разговоре. С нами на связи был военный эксперт Юрий Федоров. Но от себя добавлю, что исторические параллели могут быть опасны. В частности, параллель войны в Украине и войны в Корее, 70 лет, окончания которой мы только что отметили. Страшный конфликт, который унес жизни 3 миллионов человек. И мне кажется, что мир и страны Запада, прежде всего, должны выучить уроки корейского конфликта для того, чтобы эта ситуация не повторилась на территории Украины. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Зарубежье – это территория, которая находится за рубежом, за границей. Но в нашем подкасте «Зарубежье» ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой у этого слова много смыслов.
Зарубежье может быть приютом, территорией свободы, изгнанием, недостижимой мечтой.
Слушайте наш подкаст каждый понедельник в 17:30. В нашем зарубежье границы открыты.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами? Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.